Доброе утро, дорогая церковь. Рад каждого из вас видеть сегодня. И знаете, на самом деле у нас такая привилегия из-за того, что у нас церковь небольшая, мы можем спокойно продолжать проводить богослужение, потому что вы знаете, что в нашей стране по всей Украине введено такое ограничение на собрание больше 200 человек, то есть нельзя собираться больше 200 человек. А в Киеве у нас эту планку еще снизили, то есть у нас в Киеве нельзя собираться больше 60 человек. Поэтому у нас такая благодать, что как раз наша церковь обычно где-то около 50 человек собирается, и мы можем сегодня проводить богослужение, собираться, хотя смотрю, что многих нету, возможно, кто-то приболел, а может, кто-то боится, да, из-за того, что нагнетается по телевидению, в интернете, в новостях нагнетается такая вот информационная, ну, паника, и на самом деле есть причины, чтобы соблюдать определенные меры, и есть хорошие рекомендации и со стороны МОЗ касательно гигиены, касательно того, чтобы, как Писание говорит, не давать повода ищущим повода, да, то есть все эти вирусы, болезни, инфекции — это духовные силы нехорошие, которые ищут повода, чтобы где-то к нам прицепиться, но мы, как люди и верующие, как люди, которые просто имеют здравомыслие, мы можем определенных вещей, то есть избегать, предотвращать, то есть соблюдать просто в здоровом смысле слова гигиену. И тема сегодняшней проповеди – вирус бездействия. Вы чуть позже поймете, о чем это. И хотел бы просто вам показать вот следующий слайд и рассказать один такой вот насущный на сегодняшний день анекдот. В банк зашли двое в масках. Началась паника. Потом выяснилось, что это ограбление, и все сразу успокоились. Знаете, сегодня действительно, когда люди видят даже там в автобусе или в троллейбусе или где-то в метро человека в маске, или если человек как-то вот себя неадекватно ведет, то люди сразу начинают сторониться. Если, может быть, вы следите за новостями в интернете, то вот я буквально сегодня утром увидел какую-то вот встречу на высшем уровне, и встречаются, ну, то ли министры, то ли, возможно, президенты, и один из них по, ну, как бы по старой привычке начал подходить другим, чтобы поздороваться за руку. И те люди, которые, возможно, раньше с ним точно так же там здоровались, обнимались, возможно, целовались, они начали его сторониться. И знаете, он сначала, ну, первый раз он не понял, попробовал следующему подойти, а потом уже он понял, что из-за чего это. И на самом деле, ну, такая вот ситуация сейчас в обществе, и такая вот ситуация вокруг нас, что из-за вот информационной такой паники, из-за того, что, как вот делилась моя жена Юля во время прославления, у людей пока нету какого-то стопроцентного средства от этой болезни, от этого вируса, люди боятся. Люди боятся всего неизвестного, того, что нельзя предсказать, предвидеть, как будет дальше развиваться ситуация. Из-за этого вот в нашей стране ввели карантин, при том, что, допустим, ну, известных таких случаев, если вы следите за новостями, пока 3 человека, да, к сожалению, одна женщина из-за того, что поздно обратилась, она умерла от этой болезни. Но на самом деле, то есть причин для, ну, как таковой паники нету, да, то есть эпидемии в стране на данный момент, слава богу, нету. Но это не значит, что нам не нужно, как людям, быть здравомысленными, не нужно соблюдать определенные меры предосторожности. И если вы помните, на этой неделе был замечательный библейский праздник Пурим. Он немного затерялся на фоне вот этих всех новостей о коронавирусе, да, сейчас коронавирус, он во всех новостях, это топ, как бы, ни одна, наверное, новость не пропускает, чтобы что-то не сказать по этому поводу. И я хотел бы сегодня еще раз напомнить и поделиться некоторыми истинами, которые есть в этой библейской истории. И давайте мы вместе достанем наши Библии, если они у вас есть такие бумажные или на телефонах, как раз вот здесь ваши телефоны очень пригодятся. И вместе давайте откроем книгу Исфирь, вторую главу. Мы не будем читать всю историю, то есть я выборочно некоторые места буду затрагивать, и, может быть, некоторые места буду пересказывать вам и мне, чтобы нам напомнить. Но это место хотел бы прочитать. Книга Исфирь, вторая глава, с 5 по 7 стихи. Там написано: «Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонию, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом, и по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Знаете, в Писании, конкретно в книге Есфирь, мы не очень много знаем о родителях Мардохея. В принципе, единственное, что мы можем увидеть, это имя его отца и имя, ну, отца его отца и, ну, до третьего колена. То есть перечисляется, кто были родители и прародители Мардохея. Но знаете, одно мы можем увидеть очень ясно. Отец Мардохея воспитал так, что он, даже лишивших своих земных родителей, взял ответственность за дочь своего дяди. Знаете, только этот факт, он уже о многом говорит, о том, какое воспитание получил Мардохей от своего отца, от своей матери, от своих родителей. Знаете, дети, они зачастую и в большинстве случаев они продолжение своих родителей. Они отображают тот образ жизни, то воспитание, ту культуру, те традиции, которые они впитали у себя дома. И то, что Мардохей, сам потеряв родителей, он взял под опеку свою двоюродную сестру Есфирь, говорит о том, что его родители, они научили его, они привили ему ответственность. Ответственность за тех людей, кто рядом с ним, ответственность за те обстоятельства, которые происходят в его жизни. Если посмотреть значение имени отца Мардохея, то есть оно здесь упоминается, то мы можем увидеть, что имя Иаир в переводе с иврита означает «богопросвещенный» или «светоносный». Отец Мардохея не только сам знал Бога, он передал знания о Господе своему сыну. Знаете, можно быть самому богопросвещенным, можно быть самому светоносным, да? Но можно так вырастить своих детей, и мы знаем такие примеры в Библии, когда дети благочестивых родителей, дети родителей, которые служили Богу, они были ярыми безбожниками. Если они были царями, они уводили свой народ в идолопоклонство. Если они были какими-то людьми, влиятельными в обществе, они вносили различные заблуждения, ереси, и они других людей, жизнь других людей отравляли. Поэтому не всегда то, что вы или то, что я, мы знаем Бога, это гарантия того, что наши дети будут точно так же знать Бога и следовать за Ним. И именно это особенно говорит и особенно подчеркивает, что отец Мардохея, Иаир, он не только сам был богопросвещенный, он не только сам, как Писание говорит, был светом миру. Иисус говорит: «Вы свет миру». Он вложил это в своего сына. Его сын, он понес то, что передал ему отец. Его сын не боялся брать ответственность. Его сын не боялся, что у него не получится. Его сын, мы не знаем, когда, в каком возрасте Мардохей лишился своих родителей. Тогда, когда завоевался Израиль, если вы помните книгу Даниила, кто помнит? Помните, да, книгу Даниила? Что произошло с родителями Даниила? Их убили. В основном переселяли либо людей таких незнатных, либо если, допустим, ребенок был из знатной семьи, то его родители убивали, а этого ребенка, вот как Даниил, он был из знатной семьи, его взяли как бы на воспитание, его учили вот этим всем вавилонским традициям, культурам, чтобы он впоследствии служил при дворе. Возможно, эта судьба постигла родителей Мардохея. Мы не знаем, ну то есть об этом Библия нам не говорит. Но мы знаем, что он достаточно рано лишился своих родителей. Его двоюродная сестра Есфирь тоже лишилась своих родителей. И он взял, как двоюродный брат, под опеку свою двоюродную сестру. И первое откровение, можно следующий слайд показать. Первое откровение, которое мы можем увидеть в этом месте Писания, такое: то воспитание, которое мы дадим нашим детям, впоследствии может сделать из них людей, которые заботятся и берут ответственность за своих ближних. Именно ваше и мое воспитание, если у вас есть дети, если у вас есть внуки, если у вас есть братья и сестры, мы имеем возможность повлиять на них. У Мардохея не было своих детей, по крайней мере, об этом мы не видим в Библии, но он взял ответственность за свою двоюродную сестру. И он ее воспитал так, что впоследствии она стала царицей величайшей империи того времени. И знаете, как бы противоположное, или то, что вытекает из этого откровения. Если мы не берем ответственности на себя за помощь другим людям, которые рядом с нами, то и наши дети будут бояться брать ответственность в своей жизни. Если вы и если я, мы не берем ответственность. У нас есть это, к сожалению, в нашем народе, нас не нужно этому учить. Есть даже такая пословица. Моя хата с краю, я ничего что не знаю. Да? О чем это говорит? О том, что нам, как украинцам, нам свойственно, к сожалению, не брать ответственность за то, что происходит рядом с нами. Нам свойственно перекладывать. Пускай там президент решает, пускай там министры, пускай там вот военные, которые на фронте, они нас защищают. То есть нам свойственно перекладывать ответственность на кого-то другого. Но истина в том, что если мы таким образом живем, то наши дети этому же научатся от нас. Они будут перекладывать ответственность. Они будут бояться брать ответственность в самых сложных и трудных ситуациях своей жизни. И давайте мы откроем следующее место Писания. Это книга Исфир, 2 глава, 20 стих. Я пропускаю тот момент, когда царь, разжаловал свою жену из-за того, что она отказалась прийти на пир, который он устроил. Я пропускаю тот момент, когда был произведен такой вот конкурс красоты в Персидской империи, в результате которого Есфирь, она стала одной из как бы номинанток или претенденток на должность будущей царицы. И в результате всего, если вы прочитаете эту историю, она интересна, Есфирь, она попадает во дворец царя. То есть ее готовят к тому, чтобы она встретилась с царем, и царь как бы вынес вердикт. То есть она будет его будущей женой, или она будет одной из наложниц в его гареме. То есть там тысячный у него был гарем, и больше про нее никто мог и не вспомнить. Есфирь, 2 глава, 20 стих. Там написано: «Есфирь все еще не сказывала о родстве своем», то есть это она уже находилась во дворце, «и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохей Есфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании». Знаете, то, что я вижу в этом месте Писания? На самом деле, увидеть, как мы воспитали своих детей – мы сможем только тогда, когда они оставят нас. Тогда, когда они уже не будут под нашей опекой, не будут непосредственно под нашим влиянием. Пока дети под нашим влиянием, и мы им говорим: вот это ты делай так, а вот это ты делай вот так, вот туда ты ходи, а сюда не ходи, то тяжело судить, насколько на самом деле это выбор нашего ребенка. То есть мы ему сказали, и он или из послушания, или из-за того, что вынужден, или из-за того, что мы его в такие рамки поставили, вот это не сделаешь, ты будешь наказан. И наш ребенок это делает. И вот увидеть то, как мы воспитали наших детей, то, какое мы влияние оказали на наших внуков или на наших братьев и сестер, мы сможем только тогда, когда эти люди, они уже не будут рядом с нами. Когда они в силу каких-то обстоятельств, они нас оставят. Заметьте, что Есфирь была послушна своему двоюродному брату, как отцу, не только пока была рядом с ним. Она продолжала с уважением относиться к его советам и выполняла их, даже оставив Мардохея. Знаете, что часто происходит, ни для кого не секрет, когда дети нас оставляют, или когда дети даже просто уезжают куда-то в другой город на учебу, и мы пытаемся, как родители, что-то им говорить или что-то им советовать. Они говорят: да, отстань от меня. Да, у меня уже как бы своя голова на плечах, я сам разберусь. Заметьте, Исфирь так не поступала. Она могла бы, как любая девушка, красивая девушка, которая тем более у нее светила стать женой царя. В будущем, да, она еще не была в этой позиции, но, по крайней мере, у нее была такая возможность. Она могла бы сказать Мардохею: да что ты мне продолжаешь там свои советы рассказывать? Да что ты мне там про своего Бога рассказываешь? Заметьте, она продолжала слушаться и продолжала придерживаться того, что ей советовал ее дядя. Она могла бы сказать: да кто ты мне такой? Ты даже не родной мне брат. Ты двоюродный брат, ты сын моего дяди. И знаете, порой мы недооцениваем свою роль в жизни других людей. Иногда, возможно, у вас возникает такой вот вопрос: вот что может сделать один человек? Бывало у вас такое? Вот задавали вы себе такой вопрос: что может сделать один человек? Бывало, думаю, да? Возможно, вы себя спрашиваете: да что я могу сделать в этой ситуации? Как я могу вообще на это повлиять? Думаю, что бывало. И знаете, что я вам могу сказать? По крайней мере, вы можете не молчать. Вот что можно сделать? Можно не молчать. Знаете, когда вы или когда я, мы видим несправедливость, когда мы видим грех и когда мы видим опасность, мы можем предупредить. Я недавно, когда говорил на вот эту тему, да, что ты туда не ходи, я как раз этот момент затрагивал, что очень часто нас не послушают. Из-за этого мы порой и не говорим, потому что у нас есть предыдущий опыт. Мы говорили и нас не послушали. Но знаете, ваш и мой выбор не молчать, предупредить, даже если вас не послушают. Я вам скажу, это правильный выбор. Не нужно делать такие вот выводы, но меня не послушали в прошлый раз, теперь я не буду предупреждать, теперь я не буду говорить о Боге, я не буду говорить о последствиях. Это неправильное решение, это неправильный выбор. Хочу вам показать еще один такой вот момент из жизни Мардохея. Это Есфирь, 2 глава, с 21 по 23 стих. Есфирь, 2 глава, с 21 по 23 стих. Там написано: «В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха Гава Вафа и Фара, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфири, а Есфирь сказала царю от имени Мардохея». То есть это уже происходило на момент, когда Есфирь уже официально заняла позицию жены царя, царицы. И Мардохей предупредил Есфирь, Есфирь это пересказала царю. «Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве, и было вписано о благодеянии Мардохея в книге дневных записей царя». Заметьте, о чем говорит нам эта история. Очень коротенькая история, без каких-то тоже больших подробностей, без каких-то особенных фактов. Что мы можем увидеть? Мардохей предупредил царя о грозящей ему опасности. Он не мстил ему, хотя именно этот царь возглавлял империю, которая завоевала его народ и лишила родителей его и его двоюродную сестру Есфирь. Вот как бы мы поступили на месте Мардохея, узнав о такой новости, когда нашему врагу грозит, ну, реальная опасность. То есть его убьют, и не мы будем это делать. То есть наши руки к этому никакого отношения, как говорил наш один из предыдущих президентов, да, мои руки ничего не крали. Да? То есть мы никакого отношения к этому не будем иметь, кроме того, что мы об этом знали и не предупредили. И знаете, вот следующее откровение, которое я вижу в этом месте Писания. Говорить можно очень много, но своими действиями мы показываем, что на самом деле важно для нас. Знаете, вы и я, мы не просто слова, мы действия. Мы то действие, которое мы совершаем в нашей жизни. Своими делами мы говорим, кто мы и чего мы достойны. Если вы не хотите быть преданы, не предавайте других. Если вы не хотите остаться один на один с проблемой, не оставляйте с проблемой других, когда проблема у кого-то рядом с вами. Знаете, Мардохей с этого ничего не поймел. По крайней мере, ну, в краткосрочной перспективе. На тот момент, когда он предупредил царя об опасности, когда это, ну, там, служба внутренней разведки, они исследовали, допросили этих евнухов, они сознались, их казнили. То есть Мардохей с этого вообще ничего не получил. От слова «вообще». То есть просто записали в этой книге памяти и забыли. Как часто происходит в нашей жизни. Вы что-то сделали, кому-то помогли, кого-то там ободрили, посетили. Человек, может быть, вам сказал спасибо, может, не сказал спасибо, и про это забылось. Но знаете, Бог никогда не забывает про то, что вы не промолчали. Бог никогда не забывает про то, что вы помогли, когда у вас был выбор. Вы могли просто сказать: ну, это же меня не касается, это же не моя проблема. Я ж как бы к этому, ну, вообще мало отношения имею. Я ж вообще к царю, там, к президенту или к этому человеку не вхож. Мардохей не был вхож в царю, но был другой человек, которого он знал, который мог предупредить царя. И он этим воспользовался. То есть он не проявил бездействия. Да? Помните тему сегодняшней проповеди? Вирус бездействия. Знаете, это наш выбор. Либо действовать в определенной ситуации, либо просто ничего не делать. Многие люди, даже верующие, они этим вирусом заражены. Они выбирают бездействовать. То есть ничего не делать, когда на самом деле они могли бы что-то предпринять. По крайней мере молиться, по крайней мере не промолчать, а сказать, предупредить. Царь мог ничего не сделать, он бы мог махнуть рукой на предупреждение Мардохея и сказать: да, сколько уже на раз меня покушались, то есть у меня охрана, то есть меня сохранят. И возможно Мардохей об этом знал, он мог бы сказать: да, вот кто будет меня слушать, то, кто я такой, да, какой-то один там из писарей при царском дворе. Но ваши и мои решения, ваши и мои действия, они могут серьезно повлиять на жизнь других людей. Хочу одну историю вам рассказать. Однажды одна женщина, она пригласила к себе в гости миссионера Иоаннафана Гоффорта из Китая, и задал ему такой вопрос: «Почему я не имею радости и счастья?» На что миссионер спросил ее: «А отдали ли вы Богу себя и все, что есть у вас?» Та женщина ответила ему: «Да. Насколько я сама могу об этом судить, я все отдала на его алтарь». «Вполне ли вы уверены в этом?» снова спросил ее доктор Гоффорт. На что дама ответила: «Я верю, что все отдала Богу». «А были бы вы, например, готовы, чтобы Бог взял вашу дочь и послал ее в Китай для служения ему?» Опять спросил миссионер, положив свою руку на голову молодой девушки. «Чтобы Бог взял ее миссионеркой в Китай? Нет, на это я не согласна. Я хочу, чтобы моя дочь оставалась здесь со мной», — воскликнула ее мать. «Как же вы утверждаете, что вы все отдали Богу?» — спросил ее миссионер. «Как же вы в таком случае можете надеяться на благословение Господне и на мир в сердце? Вы стали между Богом и Его волей в отношении своей дочери. И говорите Ему: Господи, дальше этого предела ты не смеешь идти. Ты можешь взять мой дом, ты можешь взять мои деньги, ты можешь взять меня, но только не трогай моей дочери». Неужели вы это называете полной отдачей Богу? Именно когда нам предстоит принять жизненно важное решение, только тогда видно, что на самом деле важно для нас и во что мы на самом деле верим. Пока в нашей жизни нам не нужно предпринимать каких-то важных решений, пока нам не нужно делать каких-то шагов, знаете, можно говорить очень какие-то высокопарные фразы. «Я все отдал Богу», «Я полностью доверяю Богу», «Я полагаюсь Богу во всех обстоятельствах моей жизни». Но когда приходит в вашу и в мою жизнь какой-то выбор, вот тогда видно, насколько мы все отдали Богу. И следующее место Писания, которое я хотел бы прочитать вместе с вами, это книга Эсфирь, 4 глава, с 13 по 17 стихи. Книга Эсфирь, 4 глава, с 13 по 17 стихи. Небольшая предыстория. Если вы помните, Аман был такой человек при царе Артаксерсе, который очень возвеличился, он стал одним из первых людей в его царстве. И царь издал такой указ, чтобы все люди поклонялись этому Аману так же, как они поклонялись царю. И был один человек по имени Мардохей, который мы уже сегодня читали, который также сидел вот у царских ворот, поскольку он был писарем при царском дворе. И когда этот Аман выходил, другие люди, то есть он сам сначала даже не заметил, там, возможно, столько было народу, что он на это не обращал внимания, но другие люди заметили, что все кланяются Аману, ну так, как, в принципе, приказал царь, а Мардохей не кланяется. И кроме всего прочего, да, то есть когда его начали спрашивать, Мардохей сказал, что он иудеянин, что он не кланяется не потому, что он там гордый, не потому, что там Аману, у него там другой национальности, а из-за того, что он верит в Бога, и он считает, что он не должен никому поклоняться, кроме Господа Бога. И тогда эти люди, они решили проверить, насколько Мардохей действительно тверд в своих убеждениях, и они донесли Аману, они сказали: «Вот есть человек, который не уважает тебя, который не кланяется тебе». И в следующий раз, да, мы читаем в Библии, что когда Аман вот выезжал из царских ворот, он по-особенному, видимо, там внимательно рассматривал, кто там стоит по обочине дороги, и он обратил внимание на этого Мардохея, который продолжал стоять и не поклонялся ему как князю, как одному из великих людей в империи. И это настолько задело сердце Амана, настолько как-то его себялюбие, его гордость ранило, что он решил не просто самого Мардохея как-то уничтожить, а зная, какого рода он, откуда он по происхождению, то, что он еврей, да, по национальности, он решил уничтожить весь его народ. Он даже решил огромную сумму заплатить царю, чтобы царь согласился. И царь дал ему разрешение в один определенный день, то есть был подписан указ, чтобы весь иудейский народ по всей Персидской империи он был уничтожен. Бросали жребий, да, жребий выпал на 13-е Адара, вот тут, в этом году это было 10 марта, праздник Пурим. И именно в этот день было издано постановление, что по всей империи люди, сатрапы, все начальники, областеначальники, военные, они могут уничтожать евреев, и это все с царского повеления, могут разграбить их имение. И в принципе все были этому довольны, кроме самих иудеев. И когда Мардохей узнал об этом, он опять-таки не промолчал. Он послал к Эсфири весть. И мы прочитаем вот момент его общения с Эсфирью, с 13 стиха. «И И написано, и сказал Мардохей в ответ, то есть Эсфир уже ответила ему, что она не знает, как подойти к царю, что царь ее давно к себе уже не приглашал. И он ей отвечает, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. И сказала Есфирь в ответ Мардохею, пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну. И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. Знаете, возникает логичный вопрос, когда читаешь всю эту историю, возникает такой вопрос, где был в это время Бог? Где был в это время Бог? Почему он все это допустил? Почему Бог сегодня допускает вот эти эпидемии, которые происходят? Почему Бог допускает войну в нашей стране? Почему Бог допускает все эти катастрофы, катаклизмы, которые вокруг нас, ну, только с нарастающей, ну, динамикой, то есть появляются больше и больше? Знаете, я верю и я вижу, что это вот то откровение, которое есть в этом месте Писания. Бог в сердце тех, кто верит в Него и действует. Бог находится в сердце тех людей, кто не только верит в Него, как в Бога, но и принимает решение действовать. Мардохей в этой ситуации, опять-таки, он не промолчал. Разве только один Мардохей узнал об этой новости, что, ну, весь его народ приговорен? Один Мардохей об этом узнал? Если вы читаете внимательно книгу Эсфирь, написано, что был вопль и плач по всей Персидской империи. Как только эта новость доходила, люди были не просто в такой панике, как от коронавируса. Люди плакали, люди вопили к Богу, люди задавали вопросы. Боже, почему? За что ж такое на меня? Ну, я тут жил, мало того, что мы в плену, нас с родины нашей переселили, мы живем непонятно где, непонятно как, непонятно на каких условиях, и тут нас просто приговорили, ни за что, ни про что. Те, кто, возможно, знали о том, ну, в чем причина, что Мардохей, они еще, думаю, на Мардохея там хай и бочку катили, что вот он во всем виноват. Но заметьте, Мардохей в этой ситуации, он сказал, ну, Боже, ну, опять, ну, сколько же можно проблем на мою голову. Он все сделал, то, что было в его силах. Он начал стучать к своей вот этой приемной дочери Эсфире. Он послал к ней раз посланника, второй раз посланника. Он убедил ее. Хотя Эсфирь, вы можете увидеть, она боялась пойти к царю. Просто, ну, как человек, обычный человек. Она боялась, потому что были определенные законы, были определенные порядки в Персидской империи. Никто не мог, даже царица, войти к царю без приглашения. Вот так вот было принято. Любой человек, который входил к царю без приглашения, его ждала смертная казнь. Вот такое вот было. Ну, такие законы. Мы можем говорить, ну, это как-то так, все нереально. Это те реалии, в которых жили Эсфирь и Мардохей. Это реалии того времени. Реалии тех времен. Бог был в сердце Мардохея, Бог был в сердце Эсфири. Он дал им возможность не промолчать, увидев несправедливость и угрозу жизни для тех, кто был рядом с ними. На самом деле у них был небольшой выбор. Небольшой выбор. Они могли либо паниковать, как и все, и ничего не сделать, либо могли начать молиться, то, что они начали сделать, и потом начать действовать, то, что приняло в свое сердце Эсфирь. Она понимала, что просто пойти к царю, хоть ты и царица, хоть царь тебя вроде как любит, хоть ты вроде бы с ним, ну, не чужие люди, просто пойти к царю и начать его в чем-то убеждать, это, ну, смерти подобно. И она, как человек верующий, она правильно все расставила. Она поняла, что самой ей молиться будет тяжело. Даже взять пост и молитву, даже со служанками. И она попросила Мардохея, говорит, Мардохей, тебя знают в Сузах. Ты человек известный. Убеди всех иудеев, чтобы они 3 дня, днем и ночью, ничего не ели и ничего не пили. И вместе со мной молились. И по прошествии 3 дней я пойду к царю. И буду просить его о милости. И даже если погибнуть, погибну. Знаете, когда мы действительно не просто ропщим на Бога, не просто говорим, Боже, почему? Боже, сколько можно? Ну, мы всегда можем так поступить. Когда что-то с нами случается, мы заболели, заболел наш близкий, родной, когда какие-то проблемы, можно сказать, Боже, ну сколько можно? Бывает такое? Бывает. Мы даже так Богу говорим, ну, может, не всегда вслух, но про себя мы Богу так говорим, иногда даже в молитве так Богу говорим. Но знаете, правильно все-таки поступать так, как поступил Ахилла, Исфир и Мардахей. Не всегда мы можем понять, почему Бог то или, ну, те или иные другие вещи допускает. Знаете, на тот момент ни Исфир, ни Мардахей, они не знали, что впоследствии это будет праздник. Та дата, которая должна была быть датой смерти всех иудеев в Персидской империи, она стала впоследствии праздником, который сегодня празднуют и в Израиле, и многие христианские церкви. Поэтому у нас с вами тоже небольшой выбор. Когда вы, когда я, мы сталкиваемся с какими-то ситуациями несправедливости, с вот этой паникой, которая сегодня вокруг нас, с тем, что люди болеют, с тем, что люди даже умирают. У нас небольшой выбор. Мы можем либо тоже паниковать и ничего не делать, можем, как верующие люди, паниковать и ничего не делать. А можем молиться, можем спрашивать у Бога: Господь, а что я могу сделать в этой ситуации? Мы можем не знать, что мы, ну, что вообще можно сделать. Исфир, я думаю, вначале не знала. Я думаю, что во время поста у нее, она думала сначала, что она сразу придет и будет просить царя о помиловании. Ну, по крайней мере, ну, если вот вы читаете книгу Исфир, то это можно увидеть из ее слов, что я пойду, ну и что будет, то будет. Но когда она постилась, Бог дал ей мудрость, как женщине, говорит: не проси сразу у царя, сделай пир, накорми его хорошо, да, как говорят, да, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, да. То есть Бог дал ей мудрость поступить вроде бы недуховно, приготовить пир для царя. И не один пир. Бог дал ей мудрость сделать 2 пира. Бог дал ей мудрость на первом пире ничего не просить у царя. И царь, его это очень так зацепило, что его жена пригласила на пир, вкусно накормила, пообщалась с ним. И ничего у него не просит. У него как у мужчины такой спортивный интерес проснулся. Он уже там мне начал обещать, что до полцарства тебе дам. А Сергей говорит: ну ты приходи ко мне завтра еще на один пир. И знаете, вот Бог дает мудрость. Мы порой можем не знать, что делать. Мы порой можем не знать, как эту ситуацию решить. А иногда очень простые вещи нужно сделать. Помолиться, накормить, послужить, ободрить. Очень просто. А результат, мы знаем, очень-очень-очень эффективный. На что была похожа ситуация, в которой оказались евреи, находящиеся в Ассирийской империи? Знаете, это можно сравнить с сегодняшней ситуацией в мире, когда из-за эпидемии коронавируса закрываются границы между странами. Многие люди не могут никуда выехать, а многие находятся в страхе из-за нагнетания паники и отсутствия 100% эффективного лечения. Но в чем причина всей этой ситуации? Причина в том, что есть возбудитель этой эпидемии, есть вирус. Если бы не было этого вируса, да, как его назвали, коронавирус, да, он там даже, кто видел изображение, он выглядит. Ну, так можно представить, что это корона. Знаете, точно так же в этой истории. В истории, которую мы читаем в книге Исфир, был еще один персонаж, это Аман. Именно из-за него все и началось. Он настолько потерял связь с жизнью из-за желания быть великим, что стал похожим на сегодняшнюю панику в связи с коронавирусом. Этот вирус еще недавно был никому не известен. То есть его обнаружили вот в конце 2019 года. То есть у него даже такое название, да, что COVID-19, да, то есть в аббревиатуре. Но сегодня он не сходит с экранов телевизоров, он во всех новостях, все его боятся и все преклоняются перед его неизлечимостью. Знаете, это очень похоже на то, что вот видел Мардахей, и я думаю, у него просто вот внутри все возмущалось от того, что все преклоняются перед этим Аманом, а вчера он был никем. Вчера он был одним из каких-то рядовых там князей, сатрапов, и тут он второй человек после царя. Но знаете, правда в том, что все это величие и весь этот страх, который он вызывает, достаточно скоро развеется. Рано или поздно изобретут вакцину. Это не первый коронавирус. Если вы почитаете новости и внимательно, до него были другие коронавирусы. То есть я не помню, там, какой он там по порядку. То есть были другие коронавирусы. Они тоже вначале, ну, от них не могли лечить, но впоследствии нашли вакцины, как и от гриппа нашли вакцину, как и от многих других болезней нашли вакцину и лечат сегодня от этих болезней. Точно так же этот вирус, он перестанет быть той угрозой, которую он сегодня несет. Из-за своего величия он скоро исчезнет. Если бы он никого не касался, никто не болел, его бы никто и не трогал. Никто бы сегодня не занимался, не искал бы вакцину от него. Но именно из-за своего величия, из-за того страха, который он сегодня внушает людям, он очень скоро исчезнет. Потому что сегодня многие врачи, многие лаборатории, они занимаются, они ищут эту вакцину, ищут способы лечения от этого вируса. Бог найдет того Мардахея-врача, он найдет ту Исфир, которые не согласятся с теперешней ситуацией и тем, что умирают люди, и они найдут ответ. Знаете, как в этой истории Аман сам себе построил виселицу. Помните, да? Он хотел казнить Мардохея, он построил для него виселицу, но именно на этой виселице, которую он построил для своего врага Мардохея, его же царь и повесил. Его же царь и повесил. И последнее откровение, которое я хочу сегодня сказать, и мы будем молиться. Не будь похожим на Амана. Не трать свою жизнь и силы на месте злобу, они рано или поздно уничтожат тебя самого. Знаете, мы даже как верующие, мы можем быть похожими на Амана. Мы можем злиться, мы можем не прощать, мы можем жить в обиде годами. Ну, как Аман. Отравлять сами себе жизнь. И знаете, что происходит? Вот это злоба, это обида, это непрощение. Они сами нас самих уничтожают. Иисус в Новом Завете, Он предупреждал, Он говорил это верующим. Молитва «Отче наш» для кого дана? Как вы думаете? Для неверующих, да, людей? Нет, для верующих. Он говорит, молитесь же так. Кто молится к Богу? Кто молится? Верующие люди. Неверующие тоже молятся, да, вот как Юра говорил. Даже когда у нас болезнь, нас припекло, как тревога, то до Бога. Мы вспоминаем телефон скорой помощи, что можно к Богу помолиться. Но на самом деле Иисус учил молиться верующих. И одна из частей этой молитвы, он говорит, и прости нам грехи наши, как? Как и мы прощаем должникам нашим. Знаете, вот эта связь, она очень важная. Это то, что порой нашу жизнь отравляет, убивает. Мы кого-то не прощаем, и мы попадаем под непрощение Божие. Потому что мы себя ставим на уровень Бога. Мы говорим, что я могу судить своего брата или сестру, могу судить своего неверующего родственника, могу решать, кого в ад, кого в рай. А Иисус говорит, прости нам, как и мы прощаем. То есть наше прощение, с одной стороны, безусловное. Иисус умер за вас и за меня, и Он не выставил никаких условий, кроме веры. Но мы можем порой отказаться, как люди отказываются иногда от помощи, иногда отказываются от того, чтобы Бог как-то их жизнь вошел и их изменил. Мы можем отказаться от Божьего прощения, когда мы не прощаем, когда мы похожи на Амана, мы таим какую-то злобу, мы недовольны кем-то. Поэтому давайте мы себя будем хранить. И это вот этого вируса бездействия и от вируса злобы и непрощения, потому что они убивают. Они убивают. На самом деле, в буквальном смысле слова. И самое худшее, что Аман, он не попал на небеса. Хотя рядом с ним были верующие люди. Хотя он мог бы поинтересоваться, а почему Мардохей ему не кланяется? А почему для Мардохея более важна его вера в Бога, чем того, чтобы соблюсти букву закона? Хотя он понимал, что этому грозит смерть в Персидской империи. Он мог этим поинтересоваться, он этого не сделал. И давайте мы сейчас встанем для молитвы. И мы помолимся, чтобы Бог, Он помог нам, как верующим людям, не бездействовать, когда мы видим рядом с нами какую-то несправедливость, когда мы видим, что кто-то рядом с нами погибает, когда мы видим, что наши дети, возможно, куда-то не туда идут. Давайте мы будем людьми, которые действительно в тяжелой ситуации примут решение молиться, искать Божьего лица, ответа, не роптать на Бога, почему так, зачем так. А может, Бог вам и не скажет. Может, Бог мне не скажет, почему так. Но Бог подскажет вам и мне, что мы можем сделать, чтобы ситуация изменилась. И, возможно, мы станем для кого-то Мардохеем, для кого-то Эсфирием. На кого-то мы повлияем. И этот человек станет благословением для нашей страны, для всего мира. Мардохей повлиял на свою двоюродную сестру. И она стала причиной спасения целого народа. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Слово Твое. Мы благодарны Тебе за то, что сегодня Твое Слово, оно по-прежнему живое и оно действенное. Во времена этих эпидемий, во времена войны, во времена всех этих несправедливостей и катаклизмов, которые мы видим вокруг нас, мы можем уповать на Тебя, как на Бога, который находится над всеми этими обстоятельствами. Боже, помоги нам сегодня не задавать Тебе вопросов, почему, зачем это происходит. Дай нам, Господь, веры, дай нам, Господь, смирение, чтобы подобно Мардохею, подобно Эсфире, обратиться к Тебе в молитве и спросить, Господь, вот я, что я могу сделать в этой ситуации? Как я могу помочь моему сыну? Как я могу помочь моей дочери? Как я могу помочь моему соседу? Что я могу сделать во время, когда сейчас многие люди боятся, они паникуют, они из-за страха, может быть, не выходят из дома? Что я могу сделать? Господь, дай нам сегодня задавать эти правильные вопросы перед Тобой. Господь, помоги нам Не говорите, моя хата с краю, я ничего не знаю. Боже, дай нам стать ответом хотя бы для одного человека. Дай нам сегодня возревновать, чтобы хотя бы еще один человек спасся и поверил в Тебя, как своего Господа и Спасителя. Дай нам, Господь, в подобной сфере сказать, я буду молиться. И даже я не знаю, как поступить в этой ситуации. И даже я могу погибнуть, но я сделаю все, что от меня зависит. Боже, сохрани нас от этого вируса бездействия. Сохрани нас от этого вируса обид, непрощения, злости. Сохрани нас от всякого вируса греха, который будет съедать нас и лишать нас мира с Тобой и мира с другими людьми. Сохрани нас в этой правильной позиции перед Тобой, чтобы мы могли сказать: «Жив Господь и жива душа моя». Чтобы мы могли увидеть, что Твоя рука, она не сократилась, чтобы спасаться. Несмотря на все эти угрозы, несмотря на то, что возникают новые и новые диктаторы, несмотря на то, что продолжаются войны, Боже, дай нам увидеть, что мы можем молиться и мы можем действовать. Благослови нас, как родителей, благослови нас, как бабушек и дедушек. Благослови нас, как тех людей, у которых есть братья и сестры, родственники, с которыми мы, может быть, общаемся близко, а может быть, вообще не общаемся. Благослови нас, подобно Мардохею, стать для них теми людьми, которые будут покровом для них, станут для них духовной матерью или духовным отцом. Кто будет за них молиться, кто будет говорить им о Боге, кто будет показывать им хороший, добрый пример. Боже, пусть наши дети, они увидят в нас тот пример, который Мардохей увидел в своем отце Иаире, чтобы то богопознание, то богопросвещение, которое Ты дал нам, чтобы мы могли этого передать дальше, в следующие поколения. Мы просим Тебя об этом во имя Господа Иисуса Христа. Да будет имя Твое прославлено, и да будет со слава Тебе, наш Бог Отец, Сын и действующий сейчас Дух Святой. Аминь. Аминь.